Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Часть третья. Мои приключения на суше. Глава 13. Как начались мои приключения на суше? Когда утром я вышел на палубу, остров показался мне совсем другим, чем вчера. Хотя ветер утих, мы все же значительно продвинулись за ночь и теперь стояли в Штилевом море в полумиле от низкого восточного берега. Большую часть острова покрывали темные леса. Однообразный серый цвет прерывался кое-где в ложбинах желтизной песчаного берега и зеленью каких-то высоких деревьев, похожих на сосны. Эти деревья росли то поодиночке, то купами и поднимались над уровнем леса, но общий вид острова был все же очень однообразен и мрачен. На вершине каждого холма торчали острые голые скалы. Эти холмы удивляли меня странной формой своих очертаний. Подзорная труба была на 300 или 400 футов выше остальных и казалась самой странной. Отвесные склоны и срезанная плоская вершина – как пьедестал для статуи. Океан так сильно качал Испаньолу, что вода хлестала в шпигаты. Утлегарь натягивал блоки, руль водила с борта на борт, и весь корабль прыгал, стонал и трещал, как фабричный цех. Я вцепился рукой в бакштаг и почувствовал, что меня мутит. Все закружилось у меня перед глазами. Я уже успел привыкнуть к морю, когда корабль бежал по волнам, но когда он стоял на якоре и в то же время вертелся на воде, как бутылка, мне становилось дурно, особенно по утрам, на пустой желудок. Не знаю, что на меня повлияло, качка ли, или эти серые печальные леса, эти дикие голые камни, этот грохот прибоя, бьющего в крутые берега. Но хотя солнце сияло горячо и ярко, хотя морские птицы вились вокруг и с криками ловили в море рыбу, хотя всякий, естественно, был бы рад, увидев землю после такого долгого пребывания в открытом море, мне почему-то стало тошно и жутко. И с первого взгляда я возненавидел остров сокровищ. В это утро нам предстояла тяжелая работа. Так как ветра не было, нам пришлось спустить шлюпки, провербовать шхуну 3 или 4 мили, обогнуть мыс и ввести ее в узкий пролив за островом Скелета. Я уселся в одну из шлюпок, хотя в ней мне было нечего делать. Солнце жгло нестерпимо, и матросы все время ворчали, проклиная свою тяжелую работу. Нашей шлюпкой командовал Эндерсон. Вместо того, чтобы сдерживать остальных, он сам ворчал и ругался громче всех. «Ну да ладно», — сказал он и выругался. «Скоро всему этому будет конец». «Плохой признак», — решил я. До сих пор люди работали усердно и охотно, но одного вида острова оказалось достаточно, чтобы дисциплина ослабла. Долговязый Джон стоял, не отходя, возле рулевого и помогал ему вести корабль. Он знал пролив как свои 5 пальцев и нисколько не смущался тем, что при промерах всюду оказывалось глубже, чем было обозначено на карте. «Этот узкий проход прорыт океанским отливом», — сказал он. «Отлив углубляет его всякий раз, как лопата». Мы остановились в том самом месте, где на карте был нарисован якорь. Треть мили отделяла нас от главного острова и треть мили от острова Скелета. Дно было чистое, песчаное. Загрохотал, падая наш якорь, и целые тучи птиц, кружась и крича, поднялись из леса. Но через минуту они снова скрылись в ветвях, и все смолкло. Пролив был превосходно закрыт со всех сторон. Он терялся среди густых лесов. Леса начинались у самой линии пролива, берега были плоские, а вдали амфитеатром поднимались холмы. 2 болотистые речонки впадали в пролив, казавшийся тихим прудом. Растительность возле этих речонок поражала какой-то ядовитой яркостью. С корабля не было видно ни постройки, ни частокола, деревья заслоняли их совсем. И если бы не карта, мы могли бы подумать, что мы первые люди, посетившие этот остров с тех пор, как он поднялся из глубин океана. Воздух был неподвижен. Лишь один звук нарушал тишину — отдаленный шум прибоя, разбивавшегося в полумиле от нас о скалы. Странный затхлый запах стоял вокруг корабля, запах прелых листьев и гниющих стволов. Я заметил, что доктор все нюхает и морщится, словно ему попалось тухлое яйцо. «Не знаю, есть ли здесь сокровище», — сказал он, — «но клянусь своим париком, что лихорадка здесь есть». Поведение команды, тревожившее меня на шлюпке, стало прямо-таки угрожающим, когда мы воротились на корабль. Матросы развалились на палубе и о чем-то переговаривались. Приказания, даже самые пустяшные, они выслушивали угрюмо и исполняли весьма неохотно. Мирных матросов тоже охватила зараза недовольства, и некому было призвать их к порядку. Назревал бунт, и эта опасность нависла над нашими головами, как грозовая туча. Не только мы, обитатели каюты, заметили опасность. Долговязый Джон изо всех сил старался поддержать порядок, переходя от кучки к кучке, то уговаривая, то подавая пример. Он из кожи лез, стараясь быть услужливым и любезным. Он улыбался каждому. Если отдавалось какое-нибудь приказание, Джон мигом хватал свой костыль и первый бросался исполнять его, весело крича: «Есть, сэр! Есть, сэр!» А когда нечего было делать, он запевал песни одну за другой, чтобы не так была заметна угрюмость остальных. Из всего, что происходило в этот зловещий день, самым зловещим казалось нам поведение долговязого Джона. Мы собрались в каюте на совет. «Сэр», — сказал капитан, — «если я отдам хоть одно приказание, весь корабль кинется на нас. Видите, сэр, какое дело? Мне грубят на каждом шагу. Если я отвечу на грубость, нас разорвут в клочки. Если я не отвечу на грубость, Сильвер может заметить, что тут что-то неладно, и игра будет проиграна. А ведь теперь мы можем полагаться только на одного человека». «На кого?» — спросил Сквайр. «На Сильвера, сэр», — ответил капитан. «Он не меньше нас с вами хочет их унять. Это у них каприз, и если ему дать возможность, он уговорит их не бунтовать раньше времени. Я предлагаю дать ему эту возможность. Отпустим матросов на берег погулять. Если они сойдут на берег все вместе, что же, мы захватим корабль». Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.